Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная, уже ставшая традиционной, передача «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Нет, в юности моей мятежной и суровой отрадного душе воспоминания нет, но все, что жизнь мою опутав с детских лет, проклятьем на меня легло неотразимым, всему начало здесь, в краю моем родном. Наверняка многие из вас догадаются по этим великим строчкам, о ком же сегодня у нас пойдет речь. Конечно же, о персоне, безусловно, о персоне творческой, о персоне того самого века золотой культуры, о котором мы продолжаем уже наш цикл вот в последние передачи. Итак, сегодня мы будем говорить о явлении, о большом явлении в нашей литературе, культуре. Будем говорить о поэте Николае Алексеевиче Некрасове. Ну, естественно, ну, элементарно, наверное, тоже как справка, да, годы жизни 10 декабря 1821 года, 8 января 1878. Известен современным читателям как самый крестьянский, как его принято называть, поэтом России. Именно он один из первых заговорил о трагедии крепостничества и вообще исследовал так называемый духовный мир русского крестьянства. Ну, также он был успешным, насколько мы знаем, публицистом, издателем, современник его, он стал легендарным, да, журналом своего времени. Итак, Дмитрий Владимирович, с чего мы начнем?
Вот начать надо, наверное, с самого неожиданного и самого, как бы, самой такой конфликтно-болезненной точки в нашем разговоре. Дело в том, что когда мы говорим о роли Николая Алексеевича Некрасова в нашей литературе, мы сталкиваемся, причем мы сталкиваемся, пожалуй, впервые в нашем разговоре о корифеях русской культуры, с поразительной ситуацией, с постоянной попыткой ревизии места Некрасова в нашем культурном наследии. Ну, то, что при жизни вокруг поэзии Некрасова шли яростные споры, это нормально. Это нормально. Строго говоря, и при жизни Пушкина и его поэзии шли споры. Забегая вперед, скажу, спорами и яростными, просто конфликтными сталкиваниями точек зрения будет сопровождаться появление всех корифеев Серебряного века впоследствии. Вот про то, насколько... вокруг горячей каши ходили вокруг наследия Лермонтова, мы это уже говорили. Так что это как раз нормально. Хотя причины, почему такие споры были вокруг Некрасова, очень специфические. И мы немножко позднее об этом поговорим. Но самое поразительное, что сегодня эти споры продолжаются. Более того, есть устойчивый алгоритм объявить Некрасова, скажем так, явлением...
Нон-грат?
Да, в какой-то степени, ну, я уж не скажу совсем нон-грата, хотя, так, знаете, в блогосфере и на такое можно напороться вообще, что там, типа, Некрасов, это вообще, как бы, раздутая величина, там, и так далее, и тому подобное. Вот, но дело в том, что аналитика вот вокруг наследия Некрасова, она полна совершенно какими взаимоисключающими какими-то протуберанцами. Ну вот самый, например, такой показательный, интересный пример. Ну вот я всегда к этому источнику прибегаю, хотя это, естественно, это авторское право любого говорящего, не более того. Я имею в виду эссе Валерии Ильиничны Новодворской «Поэты и цари».
Угу.
Некрасов один из немногих, кого она просто уничтожает. В своем. Понимаете, ну, про каждого поэта можно иметь свою какую-то специфическую точку зрения, но про Некрасова у нее вообще не нашлось практически никакого доброго слова. Причем, я бы сказал, с позиции таких достаточно логичных, продуманных. В общем, причем из-за чего это произошло? Вот из-за того, о чем вы сейчас сказали в начале, что вот крестьянский поэт.
Да, да, да.
Вот, это штамп. Это штамп, и я сегодня попытаюсь, ну, не то, что его опровергнуть, но, по крайней мере, высветить проблему с нескольких позиций. Вот, и мы посмотрим, насколько...
То есть посмотреть вообще на него, как на творческую личность.
Конечно.
На личность,
да,
гражданина вообще,
да,
глубже,
да,
и объемнее.
Конечно. Вот я, например, вам могу сказать, что когда... попадает какой-то классик в школьную литературу, но, знаете, у нас так замечательно преподают школьную литературу, что скоро уже на Пушкина у всех аллергия,
да,
будет. Но на Некрасова аллергия уже устойчивая, уже никакой супрастин не помогает, понимаете? И именно по причине того, что к нему прилепился вот этот, с одной стороны, штамп крестьянского поэта, с другой стороны, вот это, знаете, его вечная цитата «Поэта может он не быть, да, но гражданином, да, да, быть обязан». В общем, вокруг него сложилась аура некого такого политизированного пропагандиста поэзии. Вот. Кстати, в советские годы Некрасова только так и подавали. Абсолютно. А советская система ничего не придумала, такой подход родился еще до революции во вполне специфической среде, о которой мы сейчас поговорим. В общем, я для чего с этого начал, чтобы сказать, что в разговоре о Некрасове, и, кстати, это у нас будет продолжаться, это не только касается Некрасова, у нас впереди разговор об Алексее Константиновиче Толстом,
да,
о Гончарове, там, о Мельников-Печерском, о Салтыкове-Щедрине, ну и, естественно, у нас впереди три грандиозных титана, Толстой, Достоевский,
да,
и Чехов,
да, да, да,
как минимум. Вот. И вот везде придется делать такую преамбулу, потому что вокруг каждого деятеля культуры складывается некий шаблон.
Тем паче деятеля так называемого первого эшелона.
Да,
да,
конечно,
вот эти,
да,
ярмо и,
да,
клеймо, которые,
да,
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 понавесили, и, так сказать,
да,
только этим и оперируем.
Да, да, и это, кстати, отталкивает, потому что нам вместо объемной фигуры, грубо говоря, вместо трехмерного пространства,
да,
нам подсовывают,
да,
двухмерное.
Да.
А гении такого масштаба, им надо 5-6 измерений. Понимаете? И вот поэтому нам нужно предстоит сегодня посмотреть на этого... Да, а с Некрасовым еще одна очень важный момент, который в его биографии творческой и жизненной очень серьезно, я бы сказал, болезненно сказывается, хотя это может коснуться любого, без исключения, деятеля. Это некий разрыв между творческой и биографической, бытовой линии. Это причем в жизни Некрасова было и при жизни, мы сейчас к этому вернемся, это было объективно, вот, ну, понимаете, это, как вам сказать, вот, чтобы сразу было понятно, классический пример, вот, Пушкин, Анна Петровна Керн,
да,
и, если помните, осталось от их романа два документа. Первый документ – письмо Вяземскому, с применением нецензурной лексики в адрес этой женщины. Вот, и второе стихотворение «Я помню чудное мгновение».
Да.
Вот, мы об этом уже говорили. Это касается любого гения, понимаете, это касается, потому что гений по определению человек очень сложный, Вот, чем выше масштаб творчества, тем сложнее его
личность, структура.
Да, и поэтому этот вариант, ну, Пушкин, когда не требует поэта к священной жертве Аполлона, там все сказано за меня.
Ну, про Некрасова тоже есть факты. В молодости великий поэт, будущий великий, он достаточно развел, кстати говоря, очень разгульную жизнь. Да, такой образ. Он и пил, играл в карты, устраивал драки.
Но это мы все сейчас придем, да. Ну, надо, во-первых, начинать с того, что крестьянский поэт Некрасов был дворянином.
Да, да.
Вот. А для дворянской молодежи такое буйное поведение – это вообще, по сути дела, норма. Понимаете, это норма, и это будет сопровождать... И Лев Толстой, и Достоевский, там, и так далее, и там деятели Серебряного века, так что это как раз все в норме. Значит, ну, прежде всего, надо начать с того, о чем вы уже говорили. Вот классическая такая шаблонная фраза «все мы родом из детства».
Да.
Фрейд чистой воды. Вот у Некрасова этот момент настолько же болезненен, как, скажем, до этого у Лермонтова. Вот, дело в том, что, ну... Классический совершенно такой мелкопоместный дворянский род. Вот, тоже абсолютная как бы никаких сенсаций. Предки, судя по столбцу, имели отношение к Золотой Орде. Также, так сказать, в этом плане тут вот и Тургенев, и Достоевский, и, там, и Гаршин, и Бунин, и Куприн, так сказать, это все одна линия. 45% российского дворянства. Совершенно стандартная ситуация, что предки вели разгульную жизнь, играли в карты, дед промотал имение, ля-ля-ля. Это тоже все совершенно стандартно. Вот. Причем от себя, да, помните, мы говорили, эта тенденция совсем пойдет в разнос после отмены крепостного права. Ну, 21-й год рождения Некрасова говорит сам за себя, это еще Александровская эпоха. И вот очень интересный, как бы, сразу такой микс. Значит, вот отец у него вот из этого старинного русского, ну, вернее, чуть-чуть обрусевшего татарского рода. Вот, а мать Елена Закржевская вообще-то, вот, по одним данным польская шляхтянка, по другим ополяченный украинский род. Да, но дело в том, что Некрасов вообще родился в украинском городе Немирове. Это классика. Вот, а уж потом перебрались в Центральную Россию и имение с таким характерным названием Грешкина. Да, это уже прям почти Чехов, трактирщик Грешкин. Ну, уже хрестоматийный момент, что Некрасов, вот почему он эти стихи написал, с которого вы начали. Отец был воплощением всех зол, всех язв, всех, так сказать, больных точек вокруг русского крепостного права.
То есть достаточно отец жестоким, деспотичным.
Ну, мелкопоместный помещик, у него было 40 крепостных. Кстати, известно, что он там за одного лишнего крепостного там 2 года по судам ходил, высуживал. Он вообще, маленький Некрасов получил первоначальные уроки каллиграфии, переписывая судебные заявления отца. Вот. То есть тиранил крепостных по-черному, спал со всеми крепостными девками на глазах у матери, унижал мать. В общем, короче, при этом был героем войны 1812 года и лично знакомый с южными декабристами. Кстати, этот момент всегда в советской, так сказать, некрасовиане опускался. Вот, а это имело очень интересное последствие, что из-за того, чтобы избежать ненужных повесток в соответственное учреждение, Некрасов-старший несколько лет просто постоянно менял место жительства. Петлял и, как говорится, заметал следы. Это интересный факт. Это, кстати, сразу заставляет вспомнить известный, соответственно, эпизод роман Тургенева «Отцы и дети». Там отец Базарова тоже так вспоминал. Этих-то, ну, понимаете, о ком я говорю, всех знал, понимаете.
Но в этой связи больше он жалел, конечно, и любил. И привязан был, наверное, к матери.
К матери и к сестрам и братьям, коих было 13.
Да.
Огромная семья. Так что это, безусловно, крайне болезненный опыт, который вот неисповедимы пути Господни. Я думаю, что в личной жизни Некрасова эта травма ему, конечно, давала только отрицательные плоды, а в творчестве она воплотилась в феноменальные вещи совершенно.
И с такой болью,
да,
и вот, с таким сгустком вот, это, да. вот этого заряда энергии сердца,
да. которое... Ну, да, Некрасов да. вообще, можно сказать, это один из самых таких, я бы сказал, бескожных авторов.
Да.
Вот я всегда вспоминаю это определение, которое было сказано совсем про другого литератора. Литератора звали Франц Кафка. Mm. Вот, и его сестра сказала, Франц долго не проживет, он человек без кожи. То есть вот это восприятие, ну, это такой типаж художника, он хорошо известен в литературе, это потом
будет. То есть это минимум защиты какой-то от воздействия, да, на
человека. И не только минимум, а невероятно такая повышенная социальная и психологическая ранимость к восприятию мира.
Чувствительность, да, да.
Да, но это потом, если говорить по... гемологический ряд, то это потом Малер, Шостакович, Шнитке там и так далее. Вот. Мандельштам, может быть, и так далее. Вот. Значит, известно, что отец хотел определить юного Николушку в военную службу, поэтому он, значит, был определен там в артиллерийскую какую-то часть, но тот не захотел. В гимназии он отучился буквально полгода всего.
Полгода?
Это, да. Вот, ну, что-то у него там вот совершенно не пошло. Вообще, надо сказать, что это один из самых, так, в кавычках, самодеятельных авторов за всю историю русской культуры. Потому что все как-то стремились что-то закончить. А Некрасов и гимназию не закончил. В университет он потом пошел помимо воли отца. Отец узнал, перестал его финансировать. И Некрасов вспоминал, что, говорит, жил хуже любого мещанина-разночинца. Буквально ходил в трактиры, подбирал объедки за окружающими. Тоже, кстати, школа, которую мало кому удалось пройти. Дворянский сын. Вот. В университет он не сумел поступить, и он там числился вольноопределяющимся.
Это уже в университете?
Да, вольнослушателем. Вольнослушателем, да, на филологическом факультете. Но, поясняю, вольнослушатель – это студент по всем обязанностям, но без всяких прав.
Без прав, да.
Да. То есть он может учиться, сдавать экзамены, но прав студенческих у него не было.
Ну, а почему все-таки в гимназии? Вот есть же тоже сведения о том, говорящие о том, что он учился плохо. Плохо, да. Из-за прогулов. Потому что имел некое, так сказать, ну, пристрастие к написанию так называемых каких-то ехидных сатирических стихов. Уже тогда.
Да, да.
Уже тогда.
Да. Ну, видите, я вам хочу сказать, во-первых, тут еще есть одна деталь, которая тоже, помимо всех прочих дел, помимо вот этого Фрейда, потому что с таким вот психологическим багажом, с такой психологической скрытой зоной, как говорят психологи, да. вообще очень трудно социализироваться, понимаете? Вот, но Некрасов еще бунтарь по натуре, безусловно, поэтому, понимаете, а надо сказать, гимназические годы его пришлись на годы правления Николая I со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Да.
И вот дальше он начинает свой творческий путь, начинает первоначально как подражатель, такой, ну, как бы штампом романтической поэзии. Вообще
в этом... университет это был Питер.
Петербург.
Петербург.
Ну, вообще, его жизнь будет практически стопроцентно связана с Петербургом в этом плане, поэтому там сейчас там и музей-квартира его там сохранилась,
да,
и так,
да,
далее.
Да.
Вот, и этот момент тоже чрезвычайно важен, ну и последнее его прибежище тоже в Питере, как вы знаете.
Ну, и опять же, в Питере, так сказать, против воли отца, батенька, насколько известно, в этой связи был не согласен и, по-моему, лишил его вообще денег всех семьи,
да?
Да,
да. Некрасов до смерти отца вообще вел жизнь впроголодь.
Впроголодь, да.
Вот. Потом, когда отец умер, он получил наследство, все встало на свои места. Вот. Да, кстати, с этим связана одна черта в биографии Некрасова, которая вызывала раздражение у современников, но которая вполне объяснима. Некрасов, в отличие от очень многих деятелей русской культуры Золотого века, очень хорошо умел считать каждую копеечку. Но это потому, что он знал.
Что жизнь заставила.
Жизнь заставила, да, да. Для дворянства это было не свойственно в целом. Дворянство было скорее свойственно транжирство. Вот Некрасов был в этом отношении, знаете, такой дядюшка Скрудж натуральный. Вот. И, кстати, интересный факт, вот, который из этих всех пазлов складывается. Известен был один факт, который тоже вызывал раздражение у современников. Некрасов был зубр карточной игры. Его даже многие обвиняли в шулерстве.
Да?
Да, хотя шулером он, конечно, не был, но, знаете, у него была очень интересная, как бы, позиция, которой он потом всю жизнь пользовался. Дело в том, что он играл в карты только с членами английского клуба. Объясняю. Это был первый в России и самый такой уважаемый вообще такой джентльменский клуб. Ну, было два клуба, московский и петербургский. Петербургский был среднего масштаба, а московский славился на всю Россию. Вот этот московский английский клуб, это здание сохранилось на Тверском бульваре. Вот, вообще, первоначально это была масонская ложа. Вот, но потом туда вступали люди, не имевшие к масонству никакого отношения. Кстати, этот пункт обыгрывается в «Горе от ума». А в «Горе от ума» членами английского клуба являются, между прочим, Чацкий и Фамусов, да. Что интересно. Да, да. Вот. Там с английским клубом и в обоих столицах была связана биография очень многих интересных людей. Ну, например, членами петербургского и московского английских клубов были братья Рубинштейн, создатели консерватории. Вот. Первоначально туда, там по уставу, нельзя было принимать генералов. Но потом генералы просто откровенно вообще выстроились в очередь и продавили, что им тоже можно. И вот в результате в английских клубах была такая публика, которая туда приходила потусоваться, пообщаться с умными людьми, вот, и у которых, в общем, кошелек был достаточно полный, и они не заботились о том, чтобы там они там какую-то часть кошелька там оставили, понимаете? И вот Некрасов этим гениально пользовался. Сохранилась даже потрясающая деталь. Один раз он вернулся из английского клуба, это кто-то из его друзей рассказывал, в расстроенных чувствах. Говорит, такой-то купец меня обокрал. Он говорит, так как обокрал, это ж ты же, говорит, у него сегодня 8 тысяч выиграл. Так он потом пошел в другое место и проиграл еще 8 тысяч, но не мне. Вот, то есть этот момент сопровождал всю жизнь Некрасова. Причем надо сказать, что он эти деньги, забегая вперед, скажу, использовал выигранные далеко не только на свои личные нужды. Забегая вперед, скажу, это была очень важная статья поддержания его деловых проектов.
Да. Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы. Мы продолжим говорить о жизни и творчестве известного великого публициста и поэта Николая Алексеевича Некрасова. До следующей встречи. Хорошего всем настроения.
Разговоры об искусстве.